Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – Сергей Пархоменко.
Это вопрос об о каналах информации.
Дело в том, что человек, оказавшийся большим начальником, причем это касается более-менее любого большого начальника, даже и, там, предположим, начальника какого-нибудь большого завода, а уж тем более государственного деятеля, а уж тем более президента страны, у него естественным образом очень сужается кругозор. Он начинает смотреть на мир через маленькие окошечки. Хорошо, когда таких окошечек много. Тогда общая картина мира не нарушается. Эти окошечки – это его пресс-служба, которая составляет ему дайджесты прессы и там расшифровки на бумаге того, что было сказано в телевизоре. Это его всякие аналитические службы, это его какие-то консультанты, его помощники, его министры, его советники, его такие, его сякие и так далее. Значит, то, что говорит президент Путин, в любом случае, по любому поводу, это информация не первичная. Ну, можно абсолютно твердо понимать, что это человек, который газет не читает, телевизора не смотрит и с нормальными людьми не разговаривает.
Вопрос от меня, Сергей Борисович.
Просто закончу. Да. Не потому, что он почему-либо там, не знаю, какой-то ограниченный, ленивый или что-нибудь вроде этого. Ну, так устроен режим труда этого человека. Он вынужден пользоваться опосредованными источниками.
Вот я хочу у тебя спросить. Ну, если бы шла речь о там, каком-нибудь мохнатом члене политбюро какого-нибудь сталинского, я бы понял этот разговор. Ну, вот ему вырезали такие окошечки, а других нет в этой комнатке, где он сидит. Но Владимир Владимирович Путин, я думаю, что ему никто не перекрыл выход в интернет. Если он захочет, он может выйти в интернет вот и прочесть как минимум на двух языках очень много информации. Он не хочет?
Да, в каких случаях он не хочет? В чем его ответственность здесь? Ответственность самого этого человека в выборе окошечек. Потому что ничто мешает этому человеку сказать: «Мне мало одного окошечка, дайте второе». Или он скажет: эти окошечки очень узенькие, нельзя ли приоткрыть пошире? Или в этих окошечках вставлены какие-то светофильтры, уберите, они искажают мне картину мира. Вот это его ответственность. Избавиться совсем от окошечек, увидеть полный горизонт. Он не может, действительно не может. Просто ну, на это не хватит человеческих физических сил, слишком велика там ответственность, загрузка и все остальное. Значит, мы знаем, что президент Путин из тех руководителей, который удовольствуется небольшим количеством источников информации низкого качества, низкой достоверности. Хочется это факт и да. Его личная ответственность. Да.
Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича Сергей Пархоменко. Впервые в эфире 12 декабря 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мы снова, наконец-то, в прямом эфире, и мой гость в этом эфире, мой друг Сергей Пархоменко. Как сейчас начну перечислять, везде будет приставка «экс». Значит, бывший главный редактор журнала «Итоги», бывший главный редактор журнала «Еженедельный журнал».
Ну, на этом «экс» кончается. На этом «экс» кончается. На этом без всякого «экса». Дальше я все-таки же что-то делаю.
Да. Как-то я член комитета живу. 2008, а главное...
Не бывший.
Не бывший. И главное, с недавних пор генеральный директор издательства «Иностранка».
А также ведущий, уж извините, конкурирующего радио, да. Радио «Эхо Москвы».
Ну, я сам не без греха, поэтому...
Где по пятницам пытаюсь разобраться в сути событий.
Опять по пятницам пойдут свидания.
Да, в пятницу вечером программа «Суть событий» — это я.
А еще Сергей недавно был... С этого и начнем, пожалуй, чтобы спровоцировать народный гнев или народное сострадание. Был секундантом Бориса Немцова в этой вот самой дуэли с Леонтьевым. Странноватой дуэли, потому что одному все время давали стрелять, а другому как бы не очень от этого охраняли, от этих нерегламентированных выстрелов.
Ну, у меня, кстати, нет такого ощущения. Могу сказать, что я присутствие на записи, могу сказать, что мне не показалось, что кто-то кому-то подсуживал.
Крика было. Нет, речь не об...
Ну, крика, да, ну, понятно, крика что один было. Кричит так много и так громко, сколько другой все равно кричать не может. Ни так много, ни так громко. Ну, что ж теперь делать? А ощущение, что есть какой-то перекос, и что, скажем, организаторы программы на стороне той...
Ну, бог с ним.
Тех или других, у
меня не было.
Бог с ним. Поговорим о доводах. Вот очень интересно было бы, я еще не произвел этого эксперимента, обязательно хотел бы его произвести, очень интересно было бы взять, собственно, расшифровку, взять текст и посмотреть за пределами крика, за пределами истерики доводы.
Вот, их там нет.
Вот у меня было ощущение, я все ждал доводов за ту сторону, потому что за это, ну, я их как-то более-менее сам и говорю, да, и ты говоришь. А вот за ту сторону я все ждал каких-то доводов. И услышал только один крик, это наше.
Это наше, нам там можно, а, ну, нет, есть на самом деле набор абсолютно таких стандартных, такое, знаете, иглоукалывание. Никто же не знает, почему, если уколоть в ухо, человек бросает курить. Или там, если уколоть между пальцами. У меня был просто там хороший моего приятеля случай. Промахнулись, он бросил курить. Он совершенно не собирался, его лечили от язвы. Так. 2 миллиметра мимо, и он бросил курить. Ужасно, а он очень любил это дело. Вот, или там между пальцами укололи, там перестало болеть колено. Так. Или что-то вроде этого. Так и тут. Есть вот такие точки, куда можно колоть. Можно колоть в... Американцы ставят вокруг нас межконтинентальные ракеты, и сейчас из этих ракет в нас выстрелят.
Да, по-моему, был прямо сказано,
много
что
раз было
ни сказано. На секунду не задумываюсь.
Ни на секунду не задумываюсь. Вот. Другое это там наше, нам можно. Третье это вот фашисты, бендеровцы, Гитлерюгенд, а это все их наследники. Или там...
Ну, доказательство им брезговал как-то так.
Да нет, ну как, ну нет никаких доказательств. Задача не стоит кому-нибудь что-нибудь доказать. Задача стоит уколоть в некоторое количество условных точек, на которые следует моментальная реакция. И, как мы видим, она действительно
она действует, работает.
Она действительно следует, начинается голосование, люди голосуют. Еще успеете еще 10 раз сказать, что сейчас американцы в нас выстрелят межконтинентальной ракетой. Будет еще больше поддержки.
От предстоящего ужаса. Так вот, о, уже пейджер какой-то пришел, сейчас мы его... Сейчас мы прочтем обязательно. Но сначала вот этот вопрос. Я его задавал, между прочим, вот в этой же студии или в Аде. По твоим ощущениям, это мы так подвержены воздействию истерик? Или это не имеет никакого отношения к нашему менталитету, а это просто вот биологическое такое свойство человека, что если начать истерически кричать, да, на взводе, там, на одной фальцетной ноте, то через какое-то время отказывает доводы разума, и человек начинает просто истерически поддерживать.
Ну, что значит «мы»? Я, во-первых, как-то всегда побаиваюсь этого местоимени. Кто мы? Я? Нет. Ну и ты нет, как я понимаю. А почему же мы тогда говорим? Вот нас здесь уже двое, и ни один из нас мы, ни к одному из нас это мы не относится. Нет, действительно, есть довольно существенное количество людей, которые...
85%
которые, по, да, по обладают, да, обладают таким видением мира, плоским, бесцветным, простым, примитивным. Ну, это связано с, во многом с их жизненным опытом. Печальным в основном. Им нелегко как-то пришлось. Это люди там, в возрасте в значительной степени. Это связано там, и с их подготовкой, и с качеством их труда. Вот люди, которые делают монотонную, неинтересную им работу, они постепенно теряют остроту восприятия мира. Это их несчастье, это очень большое горе. И на них можно вот так как-то ярким пятном, громким звуком, чем-то еще, вот на таком почти подсознательном, почти рефлекторном уровне, можно с ними таким образом общаться. И главное, что это очень просто. Очень сложно, наоборот, достучаться в этой ситуации до разума. Нужно очень этого хотеть, нужно специально как-то этого добиваться и какие-то особые предпринимать усилия для этого.
У меня будет к тебе вопрос, но сначала послушаем вопрос от моего тезки, тоже из Москвы. Виктор, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, очень рад, что дозвонился. У меня к вам вопрос. Вот в предыдущей передаче сегодняшнего дня «Поговорим с друзьями России», речь зашла о Сталине. Кстати, скоро будет день его рождения, 21 декабря. У меня к вам вопрос. Знаете ли вы, что он клятвопреступник?
Так, интересный вопрос.
В каком смысле?
В каком смысле, Виктор?
Я вам объясню. Когда я учился в начальной школе, мы учили историю СССР по учебнику Панкратовой. Там мы должны были выучить наизусть клятву товарища Сталина у гроба товарища Ленина.
А в этом смысле?
Да, товарищ Сталин говорил так. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам. И дальше он говорил, клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним эту твою заповедь. Одна из клятв состояла в том, что он будет крепить и расширять третий коммунистический интернационал.
Виктор, понять,
а сам его распустил в 1943 году и таким образом стал клятвопреступником.
Понятно. Виктор, еще и клятвопреступник.
Он еще. Да. На самом деле, даже если бы он не был еще таким
клятвопреступником. Пожалуй, достаточно
того, что он сделал. Да,
нам,
да,
того, что мы знаем про то, что он сделал, как-то, чтобы составить себе некоторое представление.
Ну хорошо, вернемся от Иосифа Виссарионовича в наше благословенное время. Вот я хотел спросить по поводу этих людей, которые воспринимают там такой ярким пятном, громким звуком, как ты выразился, да? Вот твой стиль полемики многим кажется избыточно жестким. То есть ты жестко разговариваешь с публикой, которая которая тебе дозванивается.
В жестких случаях, ну, действительно, есть люди, которые дозваниваются специально для того, чтобы сказать гадость, чтобы, что называется, подразнить в прямом эфире прекрасно. Понимая, что есть довольно существенные ограничения, что я не могу отвечать им в таком же тоне, не могу некоторое количество слов, которые я знаю, не могу употребить. И всякое такое прочее. Есть такое специальное, ну, это как, знаете, на любом интернетовском форуме. Есть специальное такое количество людей, которые ходят с одного форума на другой для того, чтобы объяснять хозяевам этого форума, что им здесь затыкают рот. Тем не менее, вот пришел, сказал, что мне тут затыкают рот, и ушел. Вот. Есть специальные для этого люди. На них приходится реагировать жестко. А кроме того, мне просто кажется, что есть простые вещи, которые нужно просто объяснять, про которые нужно просто говорить. Ну, вот в случае с Украиной, например. Ну, есть вещь, которую надо повторять раз за разом. Там были фальсифицированные выборы. С этого все начинается. Все остальное потом. Все остальное сверху. Всякие, кто начинает говорить, что вот, там палатки привезли за $200 штука, там валенки раздавали, там апельсины укололи отравляющими веществами, там подговорили, там вывели, там объяснили, там то, там все, много-много-много всякого. Нельзя забывать, вот одной ногой надо стоять на полу. Знаете, вот у бильярдистов есть такое железное правило. Можно как угодно залезать на бильярд, закидывать колено, укладываться на него животом, все что угодно. Одна нога должна стоять на полу. Уже держать одну ногу на полу. Вот одну ногу все время нужно держать на том, что там украли выборы сначала. А все остальное произошло потом.
Штука в том, что, как выясняется, в полемике с господином Леонтьевым, да, это не является, собственно говоря, доводом. Но украли, он говорит, мы имели право, это вообще наше. Да. То есть он... Как бы их довод такой. Раньше
выборы
украли...
были фальсифицированы. Это вот фраза другого, очень отметившегося в этой истории человека. Есть такой Сергей Марков.
Да.
Выборы были фальсифицированы, говорит он, но в меру. Хочется понять, кто меру мерил. Вот кто пришел с этой рулеткой, вынул из кармана, растянул ее и сказал, так, досюда в меру. Все в порядке, все нормально. Вот такие вещи, к чему я это вспоминаю.
Как у Галича, и виден уровень говна, да?
Вот, да. Вот, но вот такие вещи, ну, надо их объяснять снова и снова, надо на них настаивать, надо все время как-то указывать на это пальцем.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве – бывший редактор, но ныне действующий радиожурналист и издатель Сергей Пархоменко. Мы продолжим после объявления.
В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны. Частота 909 килогерц. Лови свободу.
У нас есть звонки. Пожалуйста, Геннадий, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Виктор. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Чтобы закончить с Леонтьевым, не надо ему много уделять внимания. Он объявляет себя политическим обозревателем. Мне кажется, он просто политический ассенизатор. На этом кончим. Вопрос у меня такой. Вы помните, когда были парламентские выборы, то в 2 часа ночи Путин поздравил Явлинского с тем, что яблоком преодолело 5%.
Было дело. Угу.
И теперь тут еще выборы не кончились, только по экзапулу Путин поздравляет Януковича. Да. Скажите, пожалуйста, это что, вот лицемерство такое в крови у нашего президента?
Нет, это про другое. Это история Спасибо совсем вам. Про другое, если можно будет мне на это ответить.
Да, конечно.
Это вопрос о каналах информации. Дело в том, что человек, оказавшийся большим начальником, причем это касается более-менее любого большого начальника, даже и там, предположим, начальника какого-нибудь большого завода, а уж тем более государственного деятеля, а уж тем более президента страны, у него естественным образом очень сужается кругозор. Он начинает смотреть на мир через маленькие окошечки. Хорошо, когда таких окошечек много. Тогда общая картина мира не нарушается. Эти окошечки – это его пресс-служба, которая составляет ему дайджесты прессы и там расшифровки на бумаге того, что было сказано в телевизоре. Это его всякие аналитические службы, это его какие-то консультанты, его помощники, его министры, его советники, его такие, его сякие и так далее. Значит, то, что говорит президент Путин, в любом случае, по любому поводу, это информация не первичная. Ну, можно абсолютно твердо понимать, что это человек, который газет не читает, телевизора не смотрит и с нормальными людьми не разговаривает.
Вопрос от меня, Сергей Борисович.
Просто закончу. Да. Не потому, что он почему-либо там, не знаю, какой-то ограниченный, ленивый или что-нибудь вроде этого. Ну, так устроен режим труда этого человека. Он вынужден пользоваться опосредованными источниками.
Вот я хочу у тебя спросить. Ну, если бы шла речь о там, каком-нибудь мохнатом члене политбюро, какого-нибудь сталинского, я бы понял этот разговор. Но вот ему вырезали такие окошечки, а других нет в этой комнатке, где он сидит. Но Владимир Владимирович Путин, я думаю, что ему никто не перекрыл выход в интернет. Если он захочет, он может выйти в интернет вот и прочесть как минимум на двух языках очень много информации. Он не хочет?
Да, в каких случаях он не хочет? В чем его ответственность здесь? Ответственность самого этого человека в выборе окошечек. Потому что ничто мешает этому человеку сказать: мне мало одного окошечка, дайте второе. Или он скажет: эти окошечки очень узенькие, нельзя ли приоткрыть пошире? Или: в этих окошечках вставлены какие-то светофильтры, уберите, они искажают мне картину мира. Вот это его ответственность. Избавиться совсем от окошечек, увидеть полный горизонт. Он не может, действительно не может. Просто ну, на это не хватит человеческих физических сил, слишком велика там ответственность, загрузка и все остальное. Значит, мы знаем, что президент Путин из тех руководителей, который удовольствуется небольшим количеством источников информации низкого качества, низкой достоверности. Хочется это факт и его личная ответственность.
Да. Хочется только зафиксировать, что, ну как, всякий человек может ошибиться, но когда эти окошечки тебя подводят в пятый раз, уже...
Надо делать из этого какие-то выводы. Не делай.
Сергей, к нам позвонил Рыжов Юрий Алексеевич. Это тот Рыжов Юрий Алексеевич?
Ну, сейчас вот, если это академик Рыжов.
Юрий Алексеевич.
Да, это я.
Это тот.
Да, здрасте, Юрий Алексеевич.
Уникальный Рыжов. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте,
Сережа.
Здрасте.
Я очень рад, что мне удалось с вами соединиться. Во-первых, я люблю вас обоих за все, что вы есть и что вы делаете. Я хотел бы перевести плоскость геометрической оптики, которой вы сейчас занимаетесь, фильтры, окошки и так далее. Вопрос очень простой. Не надо говорить о том, что происходит в России. Надо подумать о том, что не произошло и почему. Вот если вы куда-нибудь скинетесь вот на эту тему, я, как всегда, буду вам благодарен. Если нет, все равно буду благодарен. Я обнимаю вас обоих и очень люблю.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Алексей. Что не произошло в России? Спросил Алексей. Это такой печальный
вопрос. Очень правильная постановка вопроса. И, наверное, действительно правильнее съехать именно в эту сторону. Ведь в России произошло многое из того, что произошло на Украине. Например, там были очень существенным образом, там, то есть здесь, наоборот, в России, подтасованные выборы. Это правда. Mm-hmm. Это произошло и на последних парламентских выборах, и на последних президентских выборах. По всей вероятности, по тем косвенным сведениям, которые у нас есть, эта подтасовка все-таки не привела к, в случае с президентскими выборами, например, не привела к появлению в президентском кресле не того человека. Вот люди проголосовали за гражданина А, а президентом стал гражданин Б. Mm-hmm. Как это должно было быть на Украине. В России, конечно, не такого объема. Там, главным образом, так сказать, люди из трусости, из желания понравиться начальству и так далее, ну, условно говоря, превратили 70% в 90%. Вот что-нибудь такое. Ну, цифры могут быть другие, но, в смысле, одну и так достаточно существенную победу превратили в совсем абсурдно огромную победу. И, тем не менее, выборы были подтасованы. С парламентом там все гораздо серьезнее, потому что там эти подтасовки существенным образом повлияли на распределение парламентских мандатов. На самом деле, российские избиратели, судя по тем свидетельствам, которыми располагают многие наблюдатели, и партийные наблюдатели, да, и всякие прочие, которые были на этих выборах, так вот, российские избиратели не давали партии «Единая Россия»
конституционного большинства.
Оно получилось в результате разнообразных поправок, назовем
да,
это так.
Но из того еще, что не произошло в России не произошло возмущение этим фактом, общественного внимания.
Вот это самое главное. Вот это то, к чему, собственно, я и вел. Ведь ты совершенно прав. Люди отнеслись к этому совершенно равнодушно.
Почему? Вот я сейчас скажу тебе версию, которую я услышал сегодня на Конгрессе демократических сил от одного замечательного публициста. Ну, он не давал мне карт-бланш озвучить от его имени, но очень интересная мысль. Он сказал так, что есть исторические некоторые тенденции, что на Украине, я слышал уже эту теорию, ну, одни называют это мелкобуржуазной стихией, да, то есть страна без мессианских идей, да, где больше внимания традиционно уделялось просто самому одному человеку, да, казачество, да, традиция казачества вольного, в отличие от москалей, да, что это уходит корнями в некоторое большее персональное самоощущение отдельно взятого среднего украинца, да, нежели отдельно взятого среднего россиянина. Вот, потому что нас больше отвлекали на Третий Рим, на вот всю эту истерику, да, на мессианские идеи, а там меньше отвлекали, поэтому у человека больше времени и возможности задуматься о собственном достоинстве, да, вот меня обокрали, да, без всяких мессианских идей.
Ну, мы можем глубоко в это во все залезать и выдвигать самые разные здесь теории, но, видимо, мы должны признать одну общую вещь. Наверное, действительно, такой фактор, как национальный характер, сыграл здесь какую-то роль. Вот, наверное, есть какие-то разные национальные характеры. Русский и украинский.
У нас два звонка.
Это один из факторов. Ага. Но надо еще продолжить дальше на эту тему. Нет, еще что чрезвычайно важно. Действительно важно. Украина меньше России. Просто технически меньше, территориально меньше, демографически меньше. И в ней разного рода процессы, как любил говорить Михаил Сергеевич Горбачев, разворачиваются быстрее и острее. И на то, что, ну, от чего динозавры вымерли?
Ну, да.
От того, что ему давно голову оторвало, а он еще продолжает идти и еще идет 20 километров от того места, где у него не стало головы, пока он собой. Вот так в России. На Украине не так. И другие есть факторы. Вернемся к этому, несомненно, еще дальше.
У нас уже приближается к экватору программа, а два звонка висят. Юрий Леонидович, здравствуйте, вы в эфире.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые господа, действительно уважаемые. Вопрос у меня следующий. Первое. Хочется несколько слов в защиту нашего президента. Ах, не падайте со стульев. Значит, по поводу звонков, когда барьер был между Немцовым и Леонтьевым, ну, бог с ним, вспомнишь еще раз. Вы помните, сколько за Немцова было и сколько за Леонтьева?
Да, конечно. Один
клён. Я к чему говорю? Значит, Путин, он как-то сказал, что я прагматик. Операцию ему волей-неволей приходится вот на это большинство. Ну, бог с ним. И второе. Как мог Леонтьев рассуждать по поводу нашей земли, когда каждый президент, и Ельцин, и Путин в том числе, говорили мы, уважаемый, суверенитет Украины, так сказать, все, что это самое, у них это их, и мы, значит, не посягнем и прочее.
Понятно.
Вот как это понять?
Понятно. Понятно, то есть, эти два довода.
Ну, что касается первого, опять, вы тоже не падайте, уважаемый наш слушатель, со стула, но я считаю, что это не так. Я считаю, что Путин не опирается на большинство. Я считаю, что Путин опирается на интересы очень небольшой группы людей, стоящих у него за спиной и работающих, так сказать, с лозунгом «Сейчас наша очередь». И, нет, действительно, я просто слышал, это цитата. Цитата в кавычках, да, я слышал это от одного очень крупного начальника, поставленного на Москву, так скажем. Вот он тут, так сказать, представляет интересы президента тут вот в московском регионе. Сейчас наша очередь, сказал он, так сказать, совершенно спокойно и с достоинством. Вот, вот их интересы, и достаточно было принято решений, я бы сказал, глубоко антинародного характера. Не все они еще реализованы, не все они дали себя почувствовать. Ну, история с этими самыми льготами, одна из историй. История с полной отменой отсрочек от армейского призыва, другая история, которая еще даст себя почувствовать. А главное... последовательное сворачивание демократических институтов, отмена референдума как института, отмена выборов как института и так далее, и так далее. Это вещи все антинародные. Не опирается в этом смысле Путин на население. Вторая ситуация насчет суверенитета. Ну, действительно, вопрос не в дипломатической фразеологии. Угу. Вопрос совершенно не в том, что вот а как же они говорили, там подписывали договор и прочее, прочее. Я глубоко убежден, что если у России
Есть геополитические интересы, они, наверное, есть у всякой другой страны. Эти геополитические интересы не сводятся к приращению квадратных километров, миллионов людей, даже не сводятся к появлению у нас, у России, под контролем еще какого-то количества угольных шахт или там месторождений железной руды, или еще что там есть еще в восточной, предположим, Украине. Геополитические интересы России заключаются в том, и я твердо в этом уверен, чтобы по границам ее, по окраинам ее было спокойствие, стабильность и уважение. Это самый большой на сегодня интерес России, и именно он нарушен этой историей, потому что это дороже и важнее, чем несчастные эти убыточные донецкие шахты, вокруг которых такой большой сыр-бор.
Да, это все напоминает такую шахматную присказку «дурак увидел шах», так сказать. На первом ходу там чего-то там угрозить, чего-то отнять, что будет потом, бог его знает. Мы продолжим разговор о геополитических интересах России и о Сергее Пархоменко после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича Сергей Пархоменко.
Сергей сказал, ваше полное право проголосовать за президента, но ваше же полное право поинтересоваться его программой. Следует заметить, что у нашего президента не было программы ни в первый, ни второй раз. То, что называлось его программой, это был тост за все хорошее, да? Вот он пришел и сказал, вам будет вот за все хорошее. И говорит, ой, давай это, да? Программы у него не было. Никто ею не поинтересовался. В дебатах он участия не принимал. На неприятные вопросы не отвечает, да? Избавил себя от этой необходимости. Ну, вот вы же за него проголосовали. Значит, вы проголосовали вслепую. Вы купили кота в мешке, да? Но только кота вы можете взять за шкирку, если он вам сильно своим неправильным поведением, тем, что будет гадить по углам, вышвырните. А этот кот уже как-то прописался в вашей квартире, подозреваю, как минимум.
Чрезвычайно важная, вот один из отсутствующих навыков российского избирателя, так скажем, вот то, о чем мы говорили, вот то, что необходимо каждому в повседневной жизни, нужен один очень важный навык. Помнить, за что я голосовал в прошлый раз. Вот это очень важно, и это очень мало кому свойственно из наших сограждан. Ну, хорошо, ну, президента еще более или менее помнят. А вот на прошлых выборах помнит ли вот наш слушатель, за кого он голосовал на прошлых выборах, не в 2003-м, а на прошлых выборах, за какую партию? А местного своего депутата городского, вы помните?
Я не помню.
Вот это надо помнить. Вот Юрия Алексеевича Рыжова мы запомнили.
Да.
Вот кому было счастье за него проголосовать тогда, когда он выдвигался в депутаты, запомнил его навсегда, потому что это человек, который потом, получив этот депутатский мандат, еще в Горбачевском Верховном Совете, я никогда не забуду его в роли там, главы одного из комитетов тогда и вообще одного из блистательных ораторов, замечательных людей. Но он продемонстрировал потом своим избирателям, зачем его выбрали. Его запомнили, его невозможно забыть, его помнят до сих пор. Да,
поэтому мои родители за него голосовали
и
не жалеют.
Но огромное количество людей после того, как за них проголосовали, исчезли с поля нашего зрения. И им простили это. И более того, совершенно не исключено, что на следующих выборах, как ни в чем не бывало, проголосовали за них опять.
Да, да.
Забыв, что это же уже было.
Товарищ Карелин, вот я хочу сказать, это был такой здоровый человек такой, сильно здоровый. Карелин фамилия.
Борец был, да.
Помню, да. Вы помните, что, собственно, мы за него же в 99-м году всей страной. За него.
Да, медведь это он.
Медведь, конечно, помню, конечно. Да, который ломал японцев на Первом канале, да, который там русское вот это самое. Мы же за него. Он каким-то образом вообще отвечает за все, что происходит, за Чеченскую войну, там, за то, что отнимают там ветеранов там. Я думаю, что ему это в голову даже не приходит.
И ему ничего за это не будет.
Не будет, не будет. И Шойгу не будет.
Программа «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича Сергей Пархоменко. Впервые в эфире 12 декабря 2004 года.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» Сергей Пархоменко. И у нас есть звонок от Елены. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Я хочу задать вам вопрос, который очень мучит меня. И, может быть, вы можете, так сказать, как-то это рассеять или наоборот.
Давайте.
Известно, так сказать, известно или широко известно, и часто повторяется, что политика – это грязное дело. Вот настолько ли оно грязное, чтобы претендентом на пост президента большой страны, а Украина не маленькая, претендовал человек, у которого в биографии два уголовных преступления?
Понятно. Вопрос ваш понятен. Простите, что мы просто ради экономии времени. Вопрос понятен. Позвольте, я скажу сейчас свое мнение. Я, конечно, предпочел бы, чтобы Украина даже кандидатом своим выдвигал кого-нибудь академика, а другим кандидатом другого академика, да? Но вот так получилось. Мне кажется, что дело не в том, кого решила выдвинуть правящая элита, да? Это говорит о ёмственных и нравственных способностях. Вопрос в том, на что готов пойти украинский народ, да? За кого он готов принять, а кого не готов. По счастью, мне кажется, по счастью, украинский народ довольно внятно высказался, что он не готов жить под руководством уголовника, да, даже в прошлом, что он это считает унижением для себя. Это, мне кажется, главное. А что же мы будем обсуждать тактические ходы Кучмы, да?
Есть другой еще аспект, который тоже здесь чрезвычайно важен, а может, уж извини, Витя, может быть, даже более важен, чем то, о чем ты говоришь. В чем для меня разница между Януковичем и Ющенкой? Один чрезвычайно нехорош с уголовным прошлым, у другого в союзниках какие-то кошмарные националисты, да, среди прочих, а в качестве главного союзника чрезвычайно странная дама, тоже как-то с разнообразными...
С разнообразным прошлым.
И что будущим еще. В чем между ними разница? Казалось бы, оба хороши, точнее, оба чрезвычайно нехороши. Разница между ними в том, что один из них, придя к власти, остается при ней, несмотря ни на что, потому что вместе с ним, я имею в виду Януковича, в стране устанавливается тоталитарный режим, который не предполагает смены власти в зависимости от качества этой власти. Хорошая власть, плохая власть – это власть, и она остается на своем месте. Вот что такое тоталитаризм. В другом случае речь идет о воле, не побоюсь этого слова, народа, а воле избирателей, которые сумели, избиратели, настоять на своей воле, а это значит, что они сохраняют за собою инициативу, сохраняют в своих руках право решать. Если завтра окажется, что Ющенко такое существо, каким он кажется сегодня многим из нас, что он действительно не слаще Януковичевской редьки и всего остального, значит, его сменят. Вот. Значит, его прогонят поганой метлой. Скажут, мы столько сожрали апельсинов, вот из-за него. Да пошел вон. И это можно будет, технологически можно будет сделать в случае с Ющенкой. Вот чем он ценен, например, мне.
И еще один вопрос был у Елены. Да, вы в эфире.
Я хотела бы вот о чем спросить.
Да, давайте.
Если прецедент в мире, так сказать, за исключением Бакасы, который ел людей, чтобы человек с такой биографией, так сказать, в которой есть изнасилование, понятно, мог претендовать на звание президента. В мире есть такие президенты?
Да много есть разных людей. Ну, Берлускони есть. Он, может быть, как бы не сидел за... Точнее, не был привлекаем за изнасилование. Но биография его тоже чрезвычайно разнообразна. Чего там только не было. А если по Южной Америке побродить, или по Филиппинам, или еще где-нибудь, да полно таких президентов. На самом деле, весь вопрос заключается в том, это навсегда или это на время? То есть, или это в зависимости от того, справляется этот человек со своими президентскими, премьер-министерскими, королевскими, какими угодно обязанностями. Вот в чем вопрос, на самом деле. В случае с Ющенкой есть надежда, что нет, это не навсегда. Плохо будет, погонят.
Петербург, Борис, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что и в лагере либералов, и в лагере антилибералов распространена точка зрения, что российский народ не готов к демократии. Вот тот же Леонтьев неоднократно говорил, что не более 15% электората способны логически мыслить. Угу. Юрий Афанасьев недавно, прошу прощения за неточность цитаты, сказал, что иногда у него возникает грешная мысль, что политическая апатия российского народа, может быть, это и хорошо. Значит, ясно почему.
Понятно, да?
Значит, вот ваше мнение. И вот меня не удовлетворит, если ответ будет, что если, значит, люди не будут ошибаться, так сказать, то они никогда не научатся. Вот поглубже как-нибудь.
Ну, и это, между прочим, тоже имеет значение. Я понимаю, что вас это не удовлетворит, но начать-то все равно надо с этого, с того, что демократия – это процесс, и как всякий процесс, он совершенствуется в своем развитии, и он должен длиться. И одно из самых больших злодеяний, собственно, тех, кто пытается остановить этот процесс, заключается в том, что они лишают нас перспективы, они лишают нас надежды на то, что это когда-нибудь разовьется.
Симпатичная формулировка. Демократия – это право на несмертельную ошибку.
Например. Вот. Но, конечно, останавливаться на этом нельзя. Я сказал бы по-другому. Я совершенно не согласен, конечно, с теми, кто говорят, что российский народ, видите ли, не готов к демократии. Я бы сказал, что российский народ не распробовал демократию. Есть очень опасное, вредное и печальное ошибочное ощущение, что демократия у нас уже была. Вот мы уже попробовали демократию, мы уже откусили кусок демократии, выплюнули ее, и демократия нам не понравилась. Теперь давайте мы что-нибудь чем-нибудь другим займемся. Вот это вот очень тяжело.
Что другое-то как раз ели.
Да, и надо сказать, что опять, если говорить о сознательных политических преступлениях, то одно из них – это преступление многих нынешних руководителей России, которые с удовольствием эксплуатируют этот термин, которые говорят, да, мы уже попробовали этой вашей демократии, мы уже попробовали повыбирать губернаторов, видите, что из этого получилось? Все, прекращаем. Мы уже попробовали выбирать Совет Федерации, видите, что вышло? Не будем больше выбирать Совет Федерации. Мы уже попробовали эту вашу Конституцию. Это не ошибка, это точно преступление, то, что они говорят.
У меня есть образ, я не знаю, говорил я его или нет здесь, но вот мы как бы поездили на «Жигулях», оказалось, что очень плохо, дискомфортно, плохо, холодно, низко, отменили двигатель внутреннего сгорания.
Да, мы уже поездили на этих ваших автомобилях,
хватит. Да, но есть «Мерседесы», где-то ведь ездят,
Так вот, что чрезвычайно важно. Мне кажется, что если говорить там о какой-то незрелости, недозрелости, неготовности и так далее, люди не искренне, абсолютно искренне, не поняли еще, вот что называется, не въехали, не врубились, на это требуется время, что между вещами, которые кажутся им очень умозрительными, очень абстрактными и очень далекими от них, и их повседневной жизнью есть прямая связь. На мой взгляд, лучший здесь пример – это суд. Очень часто приходится слышать ниже следующее суждение. Послушайте, я не собираюсь ничего воровать. Я честный человек. У меня честные намерения. Я не собираюсь в преступники, и поэтому этот ваш суд меня не интересует. Пусть воры беспокоятся о справедливом суде, потому что им предстоит этому суду подвергнуться, а мне нет. Это происходит до тех пор, пока не выясняется, что человеку нужно что-нибудь поделить, взыскать какой-нибудь долг с недобросовестного должника, не знаю, в конце концов, защитить свои права после там, автомобильной аварии или чего-нибудь такого.
Да честь хотя
бы. Да, или честь после оскорбления, или протек сосед с верхнего этажа, или еще что-нибудь вроде этого. Суд важен каждому из нас, честному и нечестному, порядочному, наглому, какому угодно, все равно. Это нам важно в повседневной жизни. Ровно так же можно объяснить, и я умею объяснять, если есть время, зачем каждому из нас нужны выборы, зачем каждому из нас нужен депутат, зачем каждому из нас нужен двухпалатный парламент, избираемый губернатор, местное самоуправление, зачем партии, зачем это нужно для повседневной жизни. Это можно объяснить, но на это нужно время не только мне для объяснения, но и массе, огромной массе людей на то, чтобы начать действовать в зависимости от этого понимания.
Потому что объяснишь, вот это довольно внятно и с примерами минут за пять, а все-таки для того, чтобы это стало частью сознания... Знаешь, я недавно прочел замечательную, не в первоисточнике, разумеется, а в пересказе, цитату Аристотеля, да, что «известно, известно немногим». Мне это очень понравилось, потому что это вроде такие вещи, многие вещи давно известны.
Вот еще один пример, который я очень люблю. Все-таки, если я попробую за одну минуту, как-нибудь быстро. Давай. Вот в Москве в последнее время, да и я уверен, что в других больших городах тоже все чаще и чаще возникают конфликты по поводу того, что людей выселяют из центра. Вот есть некий дом старый, в нем живут люди испокон веку, вдруг им говорят, а ваш дом отправляется под ремонт. Мы вас всех выселяем, выселяют их всех куда-то далеко-далеко за кольцевую дорогу. А через некоторое время выясняется, что дом их совершенно не сносят, и ничего там, никакого ремонта, такого просто ремонта нет, а просто его переделали под дорогое элитное жилье, и совсем другие люди туда заселяются. Это очень частый конфликт. И вот в Москве начинают возникать какие-то там комитеты какой-то там самообороны вот такого рода. Вот, не дадим нас выселить, не отдадим наш старый дом и всякое такое прочее. Люди собираются, они начинают как-то понемножечку учиться как-то действовать. И вдруг у них возникает какая-то такая мысль. Они говорят, слушайте, а вот жалко все-таки, что вот нет чего-то такого, вот, вот должна была быть вот такая какая-то штука, чтобы вот такая, такая большая, чтобы вот она вот вообще, вот мы же не одни такие, чтобы она вот наши интересы как-то бы вот как-то выражала, что ли. Они, понимаешь, они говорят о партиях. Вот эта штука, которую они силятся произнести, это партия, которая должна быть и которая, среди прочего, должна взять на себя защиту такого рода граждан. Они говорят, еще хорошо бы, вот, чтобы была вот такая штука, такая, понимаете, такая вещь, чтобы вот с помощью ее можно было бы об этом кому-нибудь сообщить.
Да-да-да-да.
Они, на самом деле, говорят сейчас о свободе печати, они говорят о свободе слова, они говорят о независимой журналистике и так далее. Они не произносят этих слов. Они говорят, ну, понимаете, вот такие вещи, так вот они в воздухе поводят рукой неопределенно. Так рождается ощущение нужды повседневной, ежедневной, нужды в этих простых демократических институтах.
Петербург, Георгий, здравствуйте. Вы
очень... Приветствую вас. Ну, я голосовал за нынешнего президента. Ну, вот...
Имеете полное право.
Превращение какое-то непонятное. Разве это хорошо шарить в карманах инвалидов, пенсионеров и блокадников? Это что, соответствует роли России в геополитике? Спасибо.
Я только хочу заметить вам, Георгий, Сергей сказал, ваше полное право проголосовать за президента, но ваше же полное право поинтересоваться его программой. Следует заметить, что у нашего президента не было программы ни в первый, ни второй раз. То, что назывался его программой, это называется, это был тост. За все хорошее, да? Вот он пришел и сказал, вам будет вот за все хорошее. Или, ой, давай это, да? Программы у него не было. Никто ею не поинтересовался. В дебатах он участие не принимал. На неприятные вопросы не отвечает, да? Избавил себя от этой необходимости. Ну, вот вы же за него проголосовали. Значит, вы проголосовали вслепую. Вы купили кота в мешке, да? Но только кота вы можете взять за шкирку, если он вам сильно своим... неправильным поведением, тем, что будет гадить по углам, вышвырните. А этот кот уже как-то прописался в вашей квартире, подозреваю, как минимум.
Чрезвычайно важная, вот один из отсутствующих навыков российского избирателя, так скажем, вот то, о чем мы говорили, вот то, что необходимо каждому в повседневной жизни, нужен один очень важный навык. Помнить, за что я голосовал в прошлый раз. Вот это очень важно, и это очень мало кому свойственно из наших сограждан. Ну хорошо, ну президенты еще более или менее помнят. А вот на прошлых выборах помнит ли вот наш слушатель, за кого он голосовал на прошлых выборах, не 2003, а на прошлых выборах, за какую партию?
Да.
А местного своего депутата городского, вы помните?
Я не помню.
Вот это надо помнить. Вот Юрия Алексеевича Рыжова мы запомнили.
Да.
Вот кому было счастье за него проголосовать тогда, когда он выдвигался в депутаты, запомнил его навсегда, потому что это человек, который потом, получив этот депутатский мандат, еще в Горбачевском Верховном Совете, я никогда не забуду его в роли там, главы одного из комитетов тогда и вообще одного из блистательных ораторов, замечательных людей. Но он продемонстрировал потом своим избирателям, зачем его выбрали. Его запомнили, его невозможно забыть, его помнят до сих пор. Да,
поэтому мои родители за него голосовали
вот-вот.
И не жалеют.
Но огромное количество людей после того, как за них проголосовали, исчезли из поля нашего зрения. И им простили это. И более того, совершенно не исключено, что на следующих выборах, как ни в чем не бывало, проголосовали за них опять.
Да, да.
Забыв, что это же уже было.
Товарищ Карелин, вот я хочу сказать, там был такой здоровый человек такой, сильно здоровый. Карелин фамилия.
Борец был, да.
Помню, да. Вы помните, что, собственно, мы за него же в 99-м году всей страной. За него.
Да, медведь это он.
Медведь, конечно, да, конечно, да, который ломал японцев на Первом канале, да, который там русский вот это самое. Мы же за него. Он каким-то образом вообще отвечает за все, что происходит, за Чеченскую войну, там, за то, что отнимают там ветеранов. Там. Я думаю, что ему это в голову даже не приходит.
И ему ничего за это не будет.
Не будет, не будет. И Шойгу не будет. Татьяна из Москвы у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос. Надеюсь, на радиостанции «Свобода» это можно сделать более свободно, чем на радиостанции «Эхо». Я хотела бы задать свой вопрос.
Это неправильно, совершенно замечание. На радиостанции «Эхо» совершенно свободно можно задать вопрос.
Ну, в следующий раз. Сейчас давайте назовем.
Сейчас,
да. Вот у меня вопрос к Сергею Пархоменко, как журналисту, который работает на «Эхо Москвы», и как человеку, который входит в комитет 2008.
Угу.
Сегодняшний комитет, гражданский комитет, начался с призывов господина Саатарова и Людмилы Алексеевой. Господа, давайте не будем трогать Путина. Ну, не выразили...
Несу за это никакой ответственности совершенно.
Да, я понимаю. Но вот да как и, вы
да
считаете...
И так, да и не так, на самом деле,
я
это
думаю,
было
что
сказано.
Вряд ли это было сказано так.
Да, ну,
более того, вот как меня очень интересует, как вы, Сергей Пархоменко, ощущаете себя занимает демократию по пятницам после Михаила Леонтьева. На радиостанции, где сегодня Пушковы, Леонтьевы, Белковско-Павловские. Это что, теперь такая вот декорация?
Простите, как вас зовут?
Татьяна.
Татьяна, вы знаете, я нормально себя ощущаю, потому что я вам доверяю. Я верю в то, что у вас внутри головы мозги. А по бокам этой головы у вас уши. И вы способны отличить меня от Леонтьева, нас обоих от Пушкова, Венедиктова от Гонопольского, Гонопольского, в свою очередь, от Бунтмана и так далее, и так далее. Вы разберетесь.
И всех от
Шендеровича, это тоже бывает. Вы разберетесь. Почему, если вы... И я думаю, что вы согласны со мной, что вы вполне способны нас отличить и обнаружить, что это одно мнение, а это другое мнение, это такая точка зрения, а это прямо противоположное. Тогда у меня к вам, Татьяна, вопрос. А, увы, вот мне показывает Виктор, что уже отличили, но, тем не менее, ну, это вопрос такой, скорее, риторический. Но если вам удается в этом разобраться, а почему вы считаете, что другие слушатели до такой степени вас тупее, что они как-то не способны справиться с этой несложной задачей? Разберутся люди как-нибудь. Наше дело им окошечки предоставить. Помните эти окошечки у Путина, про которые я говорил? Окошечек должно быть много. Смотрите во все эти окошечки, и вам откроется мир.
Или, если вам опостырило какое-нибудь окошечко, то не смотрите, но вы...
Не смотрите, но сами по своему, да, по своему собственному усмотрению. Вот хотите, смотрите, хотите, не смотрите.
Москва, Анатолий. Здравствуйте, Анатолий, вы в эфире.
Здравствуйте. Я даже от удивления забыл, то есть не забыл, а переменил тему того, что я хотел говорить.
Давайте, давайте, давайте.
Оказывается, у Путина окошечки плохие.
Да, и он сам в этом виноват.
Порядке.
И он сам в этом виноват, конечно.
Ну,
и его ответственность ровно заключается в этом, конечно.
Совсем, вы меня уж извините, но это касается темы вашего разговора, но совсем я вернусь к другому. Вы говорили российское население, россияне, кто-то говорил, что они им свойственна апатия и всякие прочие вещи. Вы не замечали, что часто в последнее время многие люди говорят, этот народ, эта страна, а кое-кто даже обижается. Почему? Как вы можете? Упрекают их в отсутствии патриотизма.
Да-да.
Не называют ни Россия, ни российский народ, ни...
Понятно. Анатолий, а в чем
вопрос? Так, я про эту страну уже слышал десятки раз.
А
что прицепились?
Homo sovieticus. Вы думали, его не вырастили? И не он сейчас задает тон в этой стране.
Анатолий, я...
В этой стране. Именно так ее можно только и называть.
Спасибо.
Простите,
Анатолий. Я уже...
Что, и нет уже... Что ты так быстро отпускаешь, Анатолий? Я хотел ему вопрос...
До конца эфира. Нет, я, честно говоря, была длинная довольно спич. Я не понял, немножко не понял вопроса. Да, это было мнение, вполне внятное мнение. Я только хочу заметить, что я уже говорил это в этом эфире, что эта страна – это калька с английского. Да, англичане так называют свою страну
давным-давно. И, кстати, называют ее... Это такое гордое наименование, что вот...
Это страна.
Мы в этой стране, мы так поступаем.
Да-да-да-да.
У нас здесь это есть.
А интонация происходит уже от самоощущения, если у нас,
знаете,
другое самоощущение.
Цепляться к такого рода слова. Почему? Как вы смеете говорить «эта страна»? Кто сказал «мать при новобрачной»?
Да-да-да-да.
Это чудесная цитата из Маяковского, по-моему.
Да.
Вот. А почему, собственно, не сказать так? Ну, как
я уже говорил свое мнение. Мне почему нравится эта страна? Потому что, когда мы говорим «Россия», то глаза начинают застилаться слезами, да, дыхание перехватывать очень часто, да? Так сказать, вот «Родина», да?
Я, например, слово «россиянин» не люблю всей душой. Мне кажется, оно искусственным, как-то чуждым, строю русского языка. Оно неуклюжее какое-то, непонятно, как его склонять и всякое такое прочее.
Да.
Мне больше нравится там граждане России, соотечественники, сограждане, жители этой страны, кто угодно. Но вот само слово, вот само буквосочетание, мне представляется очень неудобно.
Кроме того, мне кажется, что взгляд спокойный. Вот когда мы говорим об этой стране, да, закавычено, да, выражение, то... о любой этой стране, то это значит, что мы на нее смотрим спокойно, открытым взором, который видит и достоинства, и недостатки. А когда мы говорим «Родина», там начинает застилать слезами, да, взор, мы бываем необъективны, неадекватны, поэтому мне кажется, что для здоровья полезнее как раз эта страна называть. Наталья из Уфы.
Про гомосоветикуса, подожди. Про гомосоветикуса все-таки надо сказать. Но зачем, нельзя говорить о гомосоветикусе в третьем лице. Они гомосоветикусы,
да,
чем
мы
таким управляем? Ну, я гомосоветикус тоже. Ну да, и вы, и вот сидящий напротив меня Виктор Шендерович. Ну да, мы все
жители,
жители и воспитанники этой страны, чтобы у вас повылазило, наконец. Но, тем не менее, ну вот с нами мы и имеем дело.
Да, Таля, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну вот у меня к вам, дорогие советикусы, вот вопрос к Сергею в первую очередь.
Да-да.
Только я прошу дать мне возможность до конца вопрос
Давайте.
Задать.
Да, только сформулируйте.
Да. Значит, на сайте не так давно после бесланских событий, эхо, кстати, к сожалению, мы не принимаем пока в Уфе, я обнаружила такую фразу Сергея Пархоменко, который отвечал слушателю, по поводу Анны Политковской. Он назвал ее «это странная дама, с которой всегда странно что-то такое случается непонятное». Вот я хотела бы спросить, в какой мере журналист может брать на себя вот так, ну, возможность в таком тоне, что ли, говорить, в том числе об Ане, которая выполняет мужскую тяжелую работу. Вот. Я думаю, что она достойна хотя бы уважения. Вот в таком тоне, почему можно говорить еще точно так же, как Андрей Черкизов на ТВ-6 однажды меня резануло, он по поводу Солженицына сказал, этот выживший из ума маразматик. Вот где границы? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Границы каждый определяет для себя сам, а я в своей фразе, что Анна Политковская странная женщина, не вижу ничего. Она действительно очень странный человек, с странными, нетривиальными, иногда неожиданными реакциями, с очень особым взглядом на мир, с очень особым таким обостренным психологическим ощущением того, что происходит вокруг нее. Она странный человек. Ну и что ж такого удивительного? Я тоже странный человек. Я же не сказал, что она дура, например. И не собираюсь этого говорить, и как-то не произносить в отношении ее таких слов. И по вашему поводу не произнесу. А вот Шендерович, сидящий напротив меня, тоже странный по существу. Очень мало кто в сходных ситуациях поступал бы так, как поступает он. И про меня, наверное, можно сказать это же самое. По тому конкретному поводу, который вас так возмутил, речь шла об этой знаменитой истории с ее отравлением, как бы. Ну да, действительно, история показалась мне странной. И реакция ее на эту историю показалась мне странной. И объяснения ее показались мне малоправдоподобными. Я совершенно не обвиняю ее в том, что она что-то там кому-то соврала. Ну, просто, может быть, она неправильно оценила, может быть, она сама не поняла, может быть, она сама впала в какое-то вполне добросовестное заблуждение. Ну, удивительная история как-то вот с этим непонятным то ли отравлением, то ли обмороком, то ли непонятно чем еще. Странная история. Я вообще вполне отвечаю как-то за свои слова. Так что не надо так уж сильно ко мне придираться.
Нет,
что касается резкости суждений других ведущих, так то, про что мы говорили? Ну, умейте как-то любить и не любить, отличать разных людей и отдавать себе отчет, что они сами несут ответственность за то, что они говорят. Как-то нету над ними никакого начальника, который определял бы им, какие слова произносить можно, какие нельзя, ставил бы им какие-то барьеры и так далее. Решение состоится один раз, когда человека выпускают в эфир. Вот ему говорят, вперед, вот твой кусок эфира, вот тебе такой загон с забором и с воротами, пасись в нем там час или полчаса, сколько ты
Следующее решение.
А дальше как хочешь.
Следующее решение принимает радиослушатель, который включает
подходит к этому забору и заглядывает туда внутрь, или наоборот отворачивается спиной.
Татьяна Моисеевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. Меня слышно?
Так, надо. Отлично.
Татьяна Моисеевна Власова, Московское купеческое общество. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам Юрий Алексеевич Рыжов задал замечательный вопрос, от которого вы очень успешно ушли. Значит, мне бы хотелось ответить на это, и это и ответ, и вопрос. Значит, то, чего не случилось в России. В России не случились две вещи, которые очень важны были как раз именно для России. Первая вещь – это покаяние и извинения за все то, что случилось в 17-30-х годах.
А это случилось на Украине, не правда ли?
Нет,
случилось, конечно.
Да, в Украине. И вторая вещь, которая не случилась в России, и от которой все беды на сегодняшний день – это реституция собственности.
О, а это случилось на Украине уж точно. На Украине все реституировано.
Дай Бог, вы знаете, все страны, кроме России, пошли по этому пути. И на самом деле...
В том числе Украина, правда?
Становится...
В том числе Украина, правда?
А малые предприниматели...
Правда же на Украине была реституция?
На Украине пока еще. Пока еще. Но они встанут на ноги быстрее, чем в России.
Все ясно.
Спасибо за звонок. Ну, для меня одна часть твоей резкой реакции вполне понятна, скажем, да, в сравнении с Украиной. Но следует признать, что я только хочу сказать, Татьяна Моисеевна, не будучи таким конфликтным, как мой сегодняшний гость, я хочу только сказать, что мы не уходим от ответа, мы просто, может быть, интеллектуальных способностей не хватает нам так точно сформулировать, как вам, но мы пытаемся отвечать на это. Мне кажется, что, да, покаяние не случилось. Это, мне кажется, гораздо более важным, чем реституция. Потому что реституция – вопрос для меня, скажем, спорный. Покаяние для меня – вопрос совершенно бесспорный. И многое из того, что с нами произошло, вопреки вопросу, да, Юрия Алексеевича Рыжова, все-таки он спрашивает о том, что не произошло. Но многое из того, что с нами произошло плохого и не произошло хорошего, я думаю, во многом произошло от того, что мы не смогли, я сейчас выражаю свое личное мнение, адекватно оценить историю свою, и дальнюю, и совсем недавнюю. Мой сегодняшний гость сказал о том, что мы не помним, за кого голосовали на последних выборах. Ну что же, мы не помним еще и очень многого. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве. Бывший редактор, но ныне действующий радиожурналист и издатель Сергей Пархоменко. Оставайтесь с нами, встретимся через неделю. До свидания.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.